Тут мы встретились взорами, и в моем говоривший прочитал, я полагаю, злобу и изумление. Дело в том, что в романе моем не было ни акаций, ни серебристых тополей, ни шумящего Днепра, ни словом ничего этого не было. Он не читал. Он не читал моего романа, гудел у меня в голове, а между тем позволяет себе говорить о нем. Он плетет что-то про украинские ночи. Зачем они меня сюда позвали? «Кто еще желает высказаться?» — бодро спросил, оглядывая всех Иван Васильевич. Наступило натянутое молчание. Высказываться никто не пожелал. Только из угла донесся голос. «Эх-ха-ха!» Я повернул голову и увидел в углу полного пожилого человека в темной блузе. Его лицо мне смутно припомнилось на портрете. Глаза его глядели мягко, лицо вообще выражало скуку, давнюю скуку. Когда я глянул, он отвел глаза. «Вы хотите сказать, Федор Владимирович?» Отнесся к нему Иван Васильевич. «Нет», — ответил тот. Молчание приобрело странный характер. «А может быть, вам что-нибудь угодно?» — обратился ко мне Иван Васильевич. Вовсе не звучным, вовсе не бодрым, вовсе не ясным, я и сам это понимаю, голосом, я сказал так. «Насколько я понял, пьеса моя не подошла. Я прошу вернуть мне ее». Эти слова вызвали почему-то волнение. Кресла задвигались. Ко мне наклонился из-за спины кто-то и сказал: «Нет, зачем же так говорить? Виноват». Иван Васильевич посмотрел на варенье, а потом изумленно на окружающих. И он забарабанил пальцами. «Мы дружественно говорим, что играть вашу пьесу — это значит причинить вам ужасный вред. Ужасающий вред. В особенности, если за нее примется Фома Стриж. Вы сами жизни будете не рады и нас проклянете». После паузы я сказал: «В таком случае я прошу вернуть ее мне». И тут я отчетливо прочел в глазах Ивана Васильевича злобу. «У нас договорчик», — вдруг раздался голос откуда-то. И тут из-за спины врача показалось лицо Гавриила Степановича. «Но ведь ваш театр ее не хочет играть, зачем же вам она?» Тут ко мне придвинулось лицо с очень живыми глазами в пенсне. Высокий тенорок сказал: «Неужели же вы ее понесете в театр Шлиппе?» «Ну, что они там наиграют? Ну, будут ходить по сцене бойкие офицерики. Кому это нужно? На основании существующих законоположений и разъяснений ее нельзя давать в театр Шлиппе. У нас договорчик», — сказал Гавриил Степанович и вышел из-за спины врача. «Что происходит здесь? Чего они хотят?» — подумал я, и страшное удушье вдруг ощутил в первый раз в жизни. «Простите», — глухо сказал я, — «я не понимаю. Вы играть ее не хотите, а между тем говорите, что в другой театр я ее отдать не могу. Как же быть?» Слова эти произвели удивительное действие. Дама в соболях обменялась оскорбленным взором с басом на диване. Но страшнее всех было лицо Ивана Васильевича. Улыбка слетела с него. В упор на меня смотрели злые огненные глаза. «Мы хотим спасти вас от страшного вреда», — сказал Иван Васильевич. «От вернейшей опасности, караулящей вас за углом». Опять наступило молчание. И стало настолько томительным, что вынести его больше уже было невозможно. Поковыряв немного обивку на кресле пальцем, я встал и раскланялся. Мне ответили поклоном все, кроме Ивана Васильевича, глядевшего на меня с изумлением. Боком я добрался до двери, споткнулся, вышел, поклонился Торопецкой, которая одним глазом глядела в «Известие», а другим на меня, Августе Миножраке, принявшей этот поклон сурово, и вышел. Театр утонул в сумерках. В чайном буфете появились белые пятна. Столики накрывали к спектаклю. Дверь в зрительный зал была открыта, я задержался на несколько мгновений и глянул. Сцена была раскрыта вся, вплоть до кирпичной дальней стены. Сверху спускалась зеленая беседка, увитая плющом. Сбоку, в громадные открытые ворота, рабочие, как муравьи, вносили на сцену толстые белые колонны. Через минуту меня уже не было в театре. Ввиду того, что у Бомбардова не было телефона, я послал ему в тот же вечер телеграмму такого содержания: «Приходите, поминки, без вас сойду с ума, не понимаю». Эту телеграмму у меня не хотели принимать, и приняли лишь после того, как я пригрозил пожаловаться в вестник пароходства. Вечером на другой день мы сидели с Бомбардовым за накрытым столом. Упоминаемая мною раньше жена мастера внесла блины. Бомбардову понравилась моя мысль устроить поминки, понравилась и комната, приведенная в полный порядок. «Я теперь успокоился», — сказал я после того, как мой гость утолил первый голод, — «и желаю только одного — знать, что это было. Меня просто терзает любопытство. Таких удивительных вещей я еще никогда не видал. Бомбардов в ответ похвалил блины, оглядел комнату и сказал: «Вам бы нужно жениться, Сергей Леонтьевич. Жениться на какой-нибудь симпатичной, нежной женщине или девице».
«Этот разговор уже описан Гоголем», — ответил я. «Не будем же повторяться. Скажите мне, что это было?»
Бомбардов пожал плечами. «Ничего особенного не было. Было совещание Ивана Васильевича со старейшинами театра. Так-с. Кто эта дама в соболях? Маргарита Петровна Таврическая, артистка нашего театра, входящая в группу старейших или основоположников. Известна тем, что покойный Островский в 1880 году, поглядев на игру Маргариты Петровны, она дебютировала, сказал: «Очень хорошо». Далее я узнал у моего собеседника, что в комнате были исключительно основоположники, которые были созваны экстреннейшим образом на заседание по поводу моей пьесы, и что Дрыкина известили накануне, и что он долго чистил коня и мыл пролетку карболкой. Спросивши о рассказчике про великого князя Максимилиана Петровича и обжору генерал-губернатора, узнал, что это самый молодой из всех основоположников. Нужно сказать, что ответы Бомбардова отличались явной сдержанностью и осторожностью. Заметив это, я постарался нажать своими вопросами так, чтобы добиться все-таки от моего гостя не одних формальных и сухих ответов, а вроде «родился тогда-то», «имя и отчество такое-то», а все-таки кое-каких характеристик. Меня до глубины души интересовали люди, собравшиеся тогда в комнате дирекции. Из их характеристик должно было сплестись, как я полагал, объяснение их поведения на этом загадочном заседании. «Так этот Горностаев, рассказчик про генерал-губернатора, актер хороший?» — спросил я, наливая вина Бомбардову. «Угу», — ответил Бомбардов. «Нет, уху — это мало. Ну вот, например, насчет Маргариты Петровны известно, что Островский сказал: «Очень хорошо». Вот уж и какая-то зазубринка. А то, что ж, угу. Может, Горностаев чем-нибудь себя прославил?» Бомбардов кинул из-под тишка на меня настороженный взгляд, помямлил как-то: «Что бы вам по этому поводу сказать?» «Хм». И, осушив свой стакан, сказал: «Да вот недавно совершенно Горностаев поразил всех тем, что с ним чудо произошло. И тут начал поливать блин маслом, и так долго поливал, что я воскликнул: ради бога, не тяните! Прекрасное вино на Париуле!» Все-таки вклеил Бомбардов, испытывая мое терпение, и продолжал так. «Было это дельце 4 года тому назад, раннюю весной, как сейчас помню, был тогда Герасим Николаевич как-то особенно весело возбужден. Не к добру, видно, — веселился человек. Планы какие-то строил, порвался куда-то, даже помолодел. А он, надо вам сказать, театр любит страстно. Помню, все говорил тогда: «Эх, отстал я несколько раньше, я, бывало, следил за театральной жизнью Запада. Каждый год ездил, бывало, за границу, ну и натурально был в курсе всего, что делается в театре в Германии, во Франции. Да что Франция, даже, вообразите, в Америку с целью изучения театральных достижений заглядывал. Так вы, — говорят ему, — подайте заявление, да и съездите». Усмехнулся мягкой такой улыбкой. «Ни в коем случае, — отвечает. — Не такое теперь время, чтобы заявление подавать. Неужели я допущу, чтобы из-за меня государство тратило ценную валюту? Лучше пусть инженер какой-нибудь съездит или хозяйственник. Крепкий, настоящий человек». «Нутис», — Бомбардов поглядел сквозь вино на свет лампочки и еще раз похвалил вино. «Нутис, проходит месяц, настал уже и настоящая весна. Тут и разыгралась беда. Приходит раз Герасим Николаевич к Августе Авдеевне в кабинет. Молчит. Та посмотрела на него, видит, что на нем лица нет. Бледен, как салфетка, в глазах траур. «Что с вами, Герасим Николаевич?» «Ничего», — отвечает, — «не обращайте внимания». Подошел к окну, побарабанил пальцами по стеклу, стал насвистывать что-то очень печальное и знакомое до ужаса. Слушалась. Оказалось, траурный марш Шопена. Не выдержала, сердце у нее по человечеству заныло, пристала: «Что такое? В чем дело?» Повернулся к ней, криво усмехнулся и говорит: «Поклянитесь, что никому не скажете». Та натурально немедленно поклялась. «Я сейчас был у доктора, и он нашел, что у меня саркома легкого». Повернулся и вышел. «Да, это штука», — тихо сказал я, и на душе у меня стало скверно. «Что говорить?» — подтвердил Бомбардов. Ну-с, Августа Авдеевна немедленно под клятвой, это Гаврилу Степановичу, тот Ипполиту Палчу, тот жене, жена Евлампии Петровне. Короче говоря, через 2 часа даже подмастерья в портновском цехе знали, что Герасима Николаевича художественная деятельность закончилась и что венок хоть сейчас можно заказывать. Актеры в чайном буфете через 3 часа уже толковали, кому передадут роли Герасима Николаевича. Августа Авдеевна тем временем за трубку и к Ивану Васильевичу. Ровно через 3 дня звонит Августа Авдеевна Герасиму Николаевичу и говорит: «Сейчас приеду к вам». И точно, приезжает. Герасим Николаевич лежит на диване в китайском халате, как смерть сама, бледен, но горд и спокоен.